были они в огромном количестве. И вот помню такой город замечательный, Томск. А рядом с ним был город Томск-7, его называли. Сейчас он то ли Снежинск, то ли Северск, не знаю, как они. Все теперешние фальшивые названия. Томск-7 раньше называли. Вот. И вот в этом Томске-7 видно было вот такого с холма в Томске. Куча столбов пара идет, да, поднимается пар. Это, значит, ядерные реакторы работают. Вода охлаждающая идет, значит, она вообще шла для отопления Томска. Ну, а летом ее столько не нужно, ее охлаждают в градирнях. Значит, градирни — это там льется сверху вода градом, да, снизу подается холодный воздух, ну, а вверх вылетает столб пара, да. Вот, вот эти вот градирни, вот они охлаждали эти вот реакторы. Именно на базе этих реакторов стали делать первые, скажем так, промышленные реакторы для производства энергии, для тепла, да. Это вот один из таких реакторов как раз бабахнул в Чернобыле. Печальная такая история случилась. Но после этого к этим реакторам появилось резко негативное отношение, хотя я думаю, что оно не должно было бы быть таким резко негативным. Надо относиться резко негативно к человеческому фактору. В общем-то там... Я же вам так честно скажу. Вот я учился на факультете Т, у нас он тогда назывался, теоретической экспериментальной физики, и если кто плохо учился, значит, первая их ступенька, куда они попадали, это был факультет Э. Тогда он назывался Э, потом он стал называться физико-энергетический, он так назывался. А потом его стали физико-техническим называть, так это, с красоты. Вот он туда попадал. А оттуда они, соответственно, попадали, вот, например, в частности, работать на атомных электростанциях. То есть, понимаете, туда попадали люди, вот, которые у нас не усидели, не устояли, да, не выдержали, значит, не приобрели всю сумму знаний, которую накопило человечество. Помните, Ленин говорил, надо, чтобы стать коммунистом, надо обладать всей суммой знаний, которую накопило человечество. Ну, то же самое и к ядерной физике относится. Дело в том, что ядерная физика очень разнообразная наука. В экспериментальной ядерной физике, по сути дела, используется абсолютно вся. Значит, физика, там приходит что только не используется, да? Да, даже биология, потому что вот когда создавали нейтринный телескоп, помните, я вам рассказывал, изучали свечение организмов в воде, не будет ли она мешать работе этого нейтринного телескопа, вот, даже вот это приходилось исследовать, вот, ну, а тут вот как-то вот его, ну, не очень качественный пошел студент, да, и вот та самая, как говорят обычно, йодная яма, в мое время это называли йодная яма, которая, этот изотоп, он активно поглощает нейтроны, и поэтому, так сказать, разогнаться реакции затрудняет, да, вот, а его слишком часто останавливали, слишком часто в этот день запускали реактор, да, в каких-то экспериментальных целях, там, да, надо было посмотреть выбег, как бы это выбег турбин всяких, сколько они будут крутиться после остановки реактора, да. Ну, это, помните, такая популярная тема, гироаккумуляторы энергии. Гиро — это значит вращающие, гироскопические аккумуляторы, да, вот он. Вал турбины крутится, реактор уже остановился, он крутится, с него можно снимать какую-то энергию, которая вот обеспечит работу всех этих вот насосов охлаждающих до тех пор, пока не запустится аварийный дизель-генератор. Он ведь сразу тут не запустится, же надо запустить его. Ну вот, ну, соответственно, в старое время таких хороших аккумуляторов, как сейчас, не было. Были такие вонючие сернокислотные аккумуляторы. Ну вот давайте, чтобы от них избавиться, например, да, чья-то кандидатская диссертация технических наук была такая. А им нужно было для того, чтобы, значит, нужен был эксперимент. А тот, кто проводил эксперимент, говорят, так сказать, прозевал момент остановки реактора. Ну, говорит, сделай еще раз. Ну, они сделали еще раз. И вот они что сделали. Вот этот взрыв получился. Долго не запускалась реакция, наконец, когда они до конца подняли все эти управляющие стержни, реакция вовсю запустилась. Уровень радиационных излучений, ионизирующих излучений в реакторе стал столь велик, что вся вода превратилась в смесь кислорода и водорода. Это, скажем, в радиолиз называется процесс, а смесь это называется гремучий газ, который взрывается. Да? Самый такой хороший гремучий газ, именно в той пропорции, как надо, и он взорвался. Химическая пошла в другую сторону реакции. Понятное дело, что они стали тут же реактор-то останавливать, опускать стержни, раз такое дело пошло, он и взорвался. Вот, ну, дальше вы все знаете, да? Кстати говоря, надо сказать, что, ну, вообще говоря, он нам очень сильно показал свойства нашей замечательной советской власти, да, что она вовсе не народная, а антинародная, что они никого не оповещали об этой трагедии, хотя она, естественно, имела общее, так сказать, значение, да. Потом из Киева летели битком забитые самолеты, обратно летели пустые. Да, ну, люди выезжали из Киева просто, увозили детей, вот, ну, понятное дело, что это надо было оттуда делать ноги, и шуточки появились, типа, мирный атом пришел в квартиру киевлян, да, вот такой вот была шуточка, ну, да, ну, что же не пошутить, да, вы мужчина или киевлянин, еще тоже была такая шуточка, да. Вот. Ну, это глупые шутки, потому что на самом деле вот эта вот чернобыльская катастрофа не... Она привела к большому выбросу. Обратите внимание, это такой вот... Никто бы такой эксперимент не решился поставить, а вот природа поставила, ну, случай поставил. И она не привела к прекращению жизни, не привела никакому вот... каком вспышке мутаций какой-то вот вредных. Ничего этого не было. В этой ОУ-зоне, я не знаю, сейчас, наверное, сейчас продолжают работать биологи из многих стран мира. Вот, и ищут всякие такие вот новые виды, подвиды. Повезло только одному польскому энтомологу, он нашел новый подвид блохи, у которого было другое количество волосиков на груди, вот чем у известных блох. То ли это просто открыли, наконец, эту блоху, раньше не замечали, то ли это действительно мутация. Все, больше ничего нет. Значит, не следует путать мутагенное действие с, так сказать, тератогенным действием. Вот эти все тератогенные, значит, уродства. Вот эти все уродства, которые возникают иногда при рождении животных, людей, это именно уродство. Они связаны с, ну, скажем так, с какими-то эксцессами, которые произошли во время внутриутробного развития. Например, в организм, значит, попало какое-то химическое вещество нехорошее, ненужное. Лекарства обычно это делают, да? Появление лекарств, например, каких-нибудь. Бывает это как-то талидомид, или это было такое лекарство, против тошноты у беременных женщин приводило как раз вот к дефектам развития, так сказать, конечностей. Но эти дети получили, значит, ну, пенсию от фирмы, которая не проверила, и в итоге некоторые из них даже оставили здоровое потомство после себя на земле. То есть это на потомство не влияло, это просто исключительно вот это все. Все эти вот двуглавые там телята, сиамские близнецы, это пороки развития, не связанные с наследственностью. То есть вот, ну, никак не повлияло. Вот, это вот несколько неожиданно, по крайней мере, неожиданно на фоне нашей такой дарвиновской уверенности, что сейчас вот начнется вспышка мутации и все, что-нибудь. Помните, такая была сказка о том, что почему возник человек? А вот, говорит, там был такой феномен Окло, местечко в Габоне, кажется, Окло, где добывали уран. И вот, значит, уран это покупала Франция. И во Франции стали с этим ураном, значит, работать, и оказалось, у него патологически мало уран-235. Куда делся? Оказывается, миллиард или два миллиарда лет тому назад, значит, вот в таком урана было побольше 235-го, чем сейчас, он основательно распался. Вот, и там создавались такие условия, когда вот эти... залежи урановой смолки работали как атомный реактор. В них попадала вода грунтовая,
Эта грунтовая вода работала как замедлитель, начиналась ядерная реакция, вода нагревалась, и брум, ее выбрасывало наверх, ну, типа гейзеров. Все, реакция затухала, потом опять попадала вода, опять она разгоралась. И так вот продолжалось там сотни миллионов лет, и уран, так сказать, сработался, да, вот, все. Вот такая вот была штуковина. Вот. Ну и некоторые говорят, а вот это вот из родины человека, это Африка, да, вот они, вот эти мутации, этот феномен. Ну, это, так сказать, не серьезно, там просто по времени не совпадает. Нас тогда не было, и не только нас. Вообще не было позвоночных, и вообще еще это было одноклеточная жизнь, это еще до кембрийского взрыва жизни было, так что тут, ну, никак. Мы тут никак ни при чем. То есть мы такие умные не потому, что где-то там на кого-то облучили, не потому, вот, вовсе не поэтому. Ну, вот это вот несколько удивительно, шокировало, конечно, что, кстати говоря, на заре ядерной эры проводились исследования, что будет, вот, если там культурную среду засорить изотопами, как будет влиять это на растительность, на животный мир. Вот. Понятное дело, что это не для журнала «Наука и жизнь», да, но тем не менее, такие опыты проводились. Вот, ну так вернемся к ядерным реакторам. Я так вот издалека слишком сильно утопился в их историю, да, в их историю, и закончили мы Чернобылем, а теперь я хочу вот рассказать, из чего же должен, в принципе, состоять ядерный реактор. Это несколько компонентов. Первое, это, во-первых, само ядерное топливо. А во-вторых, это замедлитель. И в-третьих, это теплоноситель, который должен охлаждать. Ну, понятное дело, нас интересует реактор не для производства плутония, а реактор, который будет тепло производить. Ну, там электростанция, отопление, ну, какие-то технологические, может, потребности. Может быть, ракетный двигатель, может быть, даже так, да. Вот. Вот, ну, значит, давайте так смотреть. А, тут много всяких есть вариантов. Во-первых, каким может быть топливо ядерное, да? Ну, как, значит, классическое ядерное топливо – это окись урана. Она так спрессована в таблеточки. Эти таблеточки наполняют, ну, находятся в трубках таких, трубки. Из циркониевого сплава, который не поглощает нейтроны. И вот эти много трубок, они такие в сборке сделаны, сборки называются, да? Вот, и тепловыделяющие элементы, твеллы, да? Вот так вот. А в последнее время появились еще другие варианты химические этого уранового топлива. Вместо оксидов, так сказать, карбиды, то есть соединение урана с углеродом. И, наконец, последний крик – насколько я понимаю, этот крик раздался на просторах России, где-то в Сарове. Это вот их, это то, что они иногда докладывают на общем собрании Академии наук о своих успехах. И вот они, мы от них узнали. Нитрид урана, то есть соединение урана с азотом. Нитрид называется. Вот, вот как еще один вариант. А, твердое топливо. Но, оказывается, топливо можно делать и жидким. Насчет газообразным я не... Хотя нет, формально можно, да, можно сделать газообразное даже топливо. Но вот оно жидкое, пожалуйста, топливо. Это либо раствор солей урана в воде, ну, или ходить в каком-то другом растворителе, но я что-то не знаю такого. Либо это расплав солей урана. Кстати, расплав солей урана – это не так уж и плохо на самом деле, потому что в отличие, скажем, от обычного реактора, вот такого, где вода работает охладителем, да, в этом реакторе будет и теплоноситель, и топливо – это одно и то же, расплав солей урана. Вот они попадают в реактор, а в реакторе там его будет много, набирается критическая масса. Снаружи реактор, значит, как, ну, как сказать-то, покрыт, у него есть отражатель нейтронов, так это называют. На самом деле никаких, так сказать, зеркал для отражения нейтронов, конечно, не существует, а это, значит, слой бериллия легкого металла, да, это из начала таблицы Менделеева, бериллий,
Вот, он легенький, об него хорошо ударяться нейтроном, и они могут в том числе и вот, ну, отскочить обратно. Да не все, конечно. То есть вот отскочить обратно могут. И вот таким образом там повышается количество нейтронов, тут отражатель, просто вообще его много, идет бурная реакция, нагревается этот самый расплав солей, и дальше выходит, а потом этот расплав солей надо чем-то охлаждать. Плюс в том, что если это обычный наш реактор, где есть твеллы и где есть вода, а вода находится под большим давлением, как в любом паровом котле. Как у любого парового котла, здесь может быть взрыв парового котла, когда в нем какой-нибудь, ну, там заклепок нет, ну, упадет давление, или, например, произойдет вот, а тут еще и радиолиз может случиться, то есть вода может превратиться в гремучий газ. Вот это еще одно. В обычном паровом котле, конечно, такого не бывает. Вот, это вот такая печальная, значит, особенность. Вот, и... А тут давления нет никакого, он течет себе, течет просто, ну, циркуляция, понятно, но это как водяное отопление в доме, да, в котле нагревается вода и циркулирует, охлаждается, и все, вот такая обычная циркуляция. Можно какой-нибудь насос поставить для циркуляции, но никакого давления там повышенного нет. Если что-то прохудится, то никакого взрыва не будет. Ну, вытечет и все, разбирайтесь сами, и застынет, охладившись. Вот такие вот вещи были, да. Конечно, не надо, чтобы она вытекала, но тем не менее может вытечь. Вот, расплав солей урана. Между прочим, в последнее время эта чисто теоретическая как будто возможность привлекла внимание специалистов, по крайней мере, в индийском проекте, в Индии, вот как раз этому уделяется особый интерес. Значит, в этом расплаве солей не присутствует не только уран, но и соли тория. Торий. Элемент, по-моему, который у нас в природе встречается только в виде одного изотопа, 232-го изотопа. И если этот изотоп поглощает нейтрон, то он после цепочки превращений превращается в уран-233. В природе этого урана, ну, в общем, наверное, нет. Каких заметных количествах, по крайней мере. Вот. И этот уран замечательный, он тоже может делиться, вот, участвовать в цепной реакции деления. По непонятным причинам он в Соединенных Штатах не привлек большого внимания. Из него, тем не менее, сделали атомную бомбу и даже испытали. Она все взорвалась, все как положено, гриб вырос, все. Грибы растут. Вот, взрывы происходят. Но этим и ограничились. Как там этот процесс шел, вот этого процесса самой ядерной детонации, да, мы деталей не знаем, но он вышел за пределы интереса, да. Хотя, в принципе, это вовлекает торий вот в этот вот процесс. Но, правда, процесс-то процесс. Да, и вот в этих солях, где уран и торий, будет потихонечку нарабатываться уран-233, ну, то есть вот вы добавили туда этот расплав солей, он и сам себя подновляет. Часть урана распалась, часть тория превратилась в уран. Пожалуйста, работает и работает, да? Аналогичную установку пытаются построить в Китае или планируют построить в Китае. Что-то я слышал про работы в США. Но они тоже достаточно закрыты. То есть это не какая-нибудь там корпорация там это делает, какой-нибудь Вестингаус, да, коммерческая. Это вот у них там в тиши лаборатория Лос-Аламос это что-то делается, да. Что, как, деталей, понятное дело, мы не знаем. Вот. А так, это вот такая вот замечательная вещь. Теперь, я вот вам проговорил про этот самый переработку тория в 233 уран. И вообще говоря про получение плутония. Все эти процессы относятся к радиохимии, так называемой. Радиохимия – это химия радиоактивных материалов. То, собственно, у радиоактивных материалов нет какой-то особенной химии, да? У них есть особенные проблемы только у этой химии, потому что они радиоактивные материалы. И вот этот процесс получение плутония, он был связан с вот этим вот, так сказать, химией, очень жестокой химией. То есть вот эти таблетки из ТВЭЛов надо было растворять, по-моему, в азотной кислоте, насколько я слышал. Вот. Из нее потом из солей этих выделять плутоний. Ну, это вроде химия, ну вот пусть химики выделяют, пусть опупыриваются, да. То же самое у нас с торием. И причем при этом образуется, ну, заметно большое количество радиоактивных отходов. Дело в том, что вот классическая ядерная энергетика, это называется разомкнутый цикл, так у нас сейчас стали называть. То есть у вас поработал, значит, вот это вот топливо, его называют ОЯТ, отработанное ядерное топливо. И его после этого отработки складывают в бассейн, в котором он находится в кипящей воде. Вода кипит, потому что он нагревает ее, да? А нагревает он потому, что в нем активно идут радиоактивные распады продуктов деления. Да? Вот пока они, так сказать, не спадет эта активность, вот он в кипящей воде хранится. Ну, наконец, когда уже вода кипеть перестала, охладилась, тогда из этого вот бассейна их вынимали раньше, и заливая свинцом. Ну, а потом, не знаю, какой там оболочкой, бетонную какую, это вот навсегда хранить. С глаз долой и сердце вон. Вот. Но это, конечно, замечательный процесс, и это название, значит, отработанное ядерное топливо. Сейчас то те же самые буквы остались у нас в обиходе, но теперь это расшифровывают по-другому. Облученное ядерное топливо. Не отработанное, облученное. Дело в том, что для решения урановой проблемы прежде всего нужен был уран, сами понимаете. С ураном, вообще говоря, в нашей стране была напряженка. Помните, вот там в фильме говорили, в стране с бумагой напряженка. Вот, значит, напряженка в том числе была и с ураном. Первые вот эти наши советские разработки делались, во-первых, из трофейного урана, который забрали, значит, у немцев, а во-вторых, получилось так, что залежи урана в Чехии, вот они оказались в сфере влияния Советского Союза. Естественно, чехи добывали это для Советского Союза, этот уран, вот, продавали его Советскому Союзу. Вот так вот это все происходило. Вот. А так вообще, нет, ну залежи-то есть, это не значит, что их нет. Есть залежи, есть хитрые способы добычи из очень бедных руд, называется, значит, выщелачивание, да, туда закачивают растворы, значит, оснований щелочей, и они там выщелачивают этот уран, наверх поднимается этот раствор, из него добывают уран, да, то есть копать тут не накопаешься, очень маленькая концентрация, понимаете, да. Ну, вообще-то говоря, вот такого рода вот добыча, в общем-то, она хорошо известна. По-моему, где-то в Чили, если я не ошибаюсь, есть рудник по добыче меди. Ну, там в Чили медь там есть, это их, так сказать, традиционный материал. И вот отвалы, огромные самосвалы, строят такой огромный отвал этих самых пустой породы, а в ней есть медь-то, есть медь. И вот эту медь, значит, сверху проливается вода, через нее потихонечку промывается, и к этой воде еще добавляют какие-то микроорганизмы, которые активно вовлекают эту медь, да, в свой жизненный оборот. И внизу из этой горы ручейки сочатся голубоватого цвета, в них уже растворены, значит, по-моему, там, наверное, так сказать, медный купорос, судя по цвету, да, купром СО4. Вот, вот так вот. То есть это не вот какое-то изобретение. На замечательной Чукотке, там, где тоже добывают золото, да, там, ну, там нет такого растворения, там, значит, отработанный пород лежит такими конусами, да, и год от года там, ну, там осадки, вода замерзает, лопается, и потихонечку, ну, мелкие частицы, как сейчас сказали бы, наночастицы золота, да, они стекают вниз. Ну, вот чешуйки, на самом деле, маленькие золота. И вот эти вот местные старатели оттуда так промывают у основания этих вот отвалов золота, добывают вот такой вот золотодобычей занимаются, такой маленькой, так сказать, кустарной, в маленьких объемах. А золото. Золото манит нас, не меньше, чем уран. Вот, вот так вот это обошлось, все это дело с ураном. Ну, вот он, реактор, в котором жидкое топливо, да, расплав солей или раствор. Помнится, на заре космонавтики, это еще когда солнышко было за горизонтом, еще в космос не летали, да, это вот, так сказать, перед зарей, да, самое темное время было перед рассветом, говорят, ночью. И вот это было самое темное время перед рассветом, уже все знали формулу Циолковского, уже все знали, что из химического топлива получить достаточно высокую скорость истечения, значит, невозможно, да, ну, там, потому что внутренняя энергия зависит от температуры вот этой смеси, да, ну, плюс к этому то, что тепловыделение в этой смеси какое, а второе то, что при большой температуре просто камера сгорания разрушится, да, у них же есть предел термостойкости. Вот, ну, все это знали и гадали и придумывали, как бы это обойти. И придумывали, один из вот таких отходов был, значит, на ракете вместо топлива раствор солей урана, значит, в воде. И вот, значит, он подается ну, это не камера сгорания, это, как сказать, камера реакции, да? И в этом там идет бурная реакция, вода вся испаряется, и вот этот пар выходит через сопло и толкает ракету. Но это, правда, принципиально проблему не решает, кстати говоря. Потому что температура все равно ограничена. Все то же самое. Но, правда, вот на базе вот этого стародавней идеи, которая была еще вот до рассвета, до первых спутников, до всего этого было дело, тогда вот на базе этой идеи есть идея, как действительно построить космическую ракету на ядерном, значит, реакторе, которая имеет очень большую скорость истечения. Вот слушайте внимательно. Это, значит, жидкость, вот такая, этот раствор. Вот этот раствор в камере, ну, скажем так, сгорания или в камере реакции реагирует, да, оттуда вылетает. У него ограниченная скорость, там, ну, наверное, меньше 3 км в секунду. А дальше в нем реакция продолжается. Он уже расширился, охладился, правильно, охладился. А он опять продолжается нагрев, и опять продолжается расширение, да? То есть, понимаете, вот эта реакция продолжается. И вот эта вот реакция идет не только в камере вот этой, ну, как в камере сгорания, но и в самом этом сопло, да? Я это называю сопло, некоторые называют сопло. Если склонять слово сопло, получается в сопле. Вот, ну вот в сопле, если хотите, или в сопле, да, там продолжается реакция, и вот тут-то можно разогнать. Есть такой интересный, так сказать, проект, может быть, даже запатентованный, вот такая концепция, да. Пока, насколько я знаю, она никак не отрабатывалась, но это единственная надежда у человечества получить не только большую скорость истечения, но и большой импульс в результате. То есть много, чтобы стекало много. Большую скорость течения получить не проблема, на самом деле. Это называется ионный двигатель. Там вы ускоряете ионы, да, простите, да хоть за скорость света ускоряете, да? Но только масса будет небольшая, потому что ваша энерговооруженность, ну, ограничена, да? Но массу небольшую. Соответственно, там будете вы разгоняться, мало массы будете тратить рабочего тела этого, да? Но ну, до какой скорости вы разгонитесь? Ну, до какой? Долго будете разгоняться, да, разгонитесь, но будете знать годами. Ну, где-то в каких случаях это используется. И, кстати говоря, это называется ионные двигатели. Они, наверное, уже в 60-х годах были на спутниках для коррекции орбиты. Ну, вот электричество там есть, вот они, эти солнечные батареи. Ну, сейчас тоже эта идея продвигается, но... А вот тут действительно уж как жахнут, так жахнут, да? И скорость будет большая, там, ну, скажем, там, 100 км в секунду хотя бы, да? О, полетаем-то. Это не какие-то там ионы полетят в каком-то количестве, там, миллиграммы, а это уж тоннами полетит вода радиоактивная, да? Вот такие вот варианты. Вот, что касается ядерных реакторов, которые, значит, после Чернобыля появилась целая ну, целое направление, наверное, в идеологии ядерного реакторостроения, чтобы этот реактор, не дай бог, вот не взорвался, а если с ним авария случилась, чтобы ничего не убежало. Вот. Как ни странно, в этом плане очень хороши реакторы на быстрых нейтронах. Потому что в реакторах на быстрых нейтронах нельзя в качестве теплоносителя использовать воду. Вода, она, понимаете ли, захватывает нейтроны. Вот. Быстрые нейтроны она захватывает. Нужна какая-то среда, которая их не захватывает. Первое, что в голову людям приходило, это ртуть. Это металл, жидкий при нормальных условиях. Вот, да, пожалуйста. Но очень плохо, что этот металл, он с другими металлами любит образовывать сплавы, амальгаму. Знаете слово такое, амальгама. Вот. Ну и, в общем, это приводит к коррозии. Коррозия. Не годится. Ну и, по-моему, от безысходности ухватились за металлы натрий-калий. Натрий и калий, щелочные металлы, ужасно легкоплавкие. Ну, знаете, они там патологически сильно реагируют с водой. Они, значит, загораются в воде. Ну, в общем, страшное дело. Вот это такие вот вещи. Ну, вот и их сплав, да, или вот их, вернее, расплав, да, в жидком виде используют. Там не нужно большого давления. Сейчас, правда, эта точка зрения немножко поменялась в сторону использования свинцово-висмутовых композиций. Тут вроде никаких, так сказать, нет вот этой огнеопасности повышенной, во-первых, нет. А там, понимаете, вот протек где-нибудь стык, да, и тут же все загорается. А тут протек и протек, и ладно, будет расти сосулька вот эта свинцовая, ну и ладно. Ну, все, она же и закупоритая. А тут нет. Вот такие вот концепты были. Немножко неожиданные, это вот более безопасно. Были всякие идеи использовать в качестве тепловыделяющих элементов что-то типа шариков. Шарики, которые находятся, значит, в жидкости, в воде, они, значит, там в них идет реакция, распад идет, и, значит, они эту воду, которая между шариками протекает, нагревают. Да, вот был такой концепт. Я не знаю, чем он закончился, но, по-моему, ничем особенным не закончился. По-прежнему на ядерных реакторах используют вот эти вот тепловыделяющие элементы. Другое дело, что появилось много всяких разных вот этих вот исходов. Да, там. Не только оксиды, но и карбиды, и нитриды. Да, кстати говоря, очень поучительная история. Значит, вообще-то говоря, вода захватывает нейтроны. Нейтрон в взаимодействии с протоном превращается, значит, в парочку, в атомное ядро, тяжелый водород, дейтон. Протон плюс нейтрон в этом атомном ядре. Вот. Если еще раз в это ядро попадает нейтрон, дальше превращения не идут. То есть не образуется тритий при таком реакции. Нет, не получить. Вот, и поэтому... Когда велись первые работы над ядерным, вот это, над урановой проблемой в Германии, там выясняли, что можно использовать в качестве замедлителя. Вода не годится. Кого еще использовать можно? Углерод, графит. Вот дальше непонятно, то ли у них был какой-то нечистый графит, то ли они неправильно померили, то ли они специально неправильно померили. Ну, знаете, антифашисты. Вот. И решили, что графит не подходит в качестве замедлителя. И остановили свой выбор на тяжелой воде. А тяжелая вода – вещь, так сказать, уникальная. Производилась в то время только на одном заводе в Норвегии. Этот процесс очень сложный. Там, понимаете, как... Вот думают так, вот мы сейчас будем испарять легкую воду, будет оставаться тяжелая, да? Так не получится. Некоторые хозяйки интеллигентные даже по второму разу не кипятили воду в чайнике. Думали, там накапливается тяжелая вода. Если бы все так было просто, то, простите, Гитлер бы обзавелся атомной бомбой. У него чайников хватало для этого. Вот. Но это невозможно. Дело в том, что в реальной, значит, производстве тяжелую воду получают вот как. Значит, берется электролизер, то есть электролиз ведется, пропускает через воду электрический ток, и молекулы воды разлагаются на водород и кислород. При этом молекулы тяжелой воды, дейтерий 2О, они хуже в этом процессе участвуют. Поэтому вот в этом электролизере накапливается тяжелая вода потихонечку. Понимаете как? Вот. Вот такая штуковина. Вот, сложная вещь. И вот существовало единственное такое производство в сфере доступа Гитлера, которое было в Норвегии. Ну, понятное дело, уязвимой точкой ее и бомбили, и диверсанты там что-то, диверсии делали, и местные партизаны там мешали, все как положено. То есть вот они это оборвали. А графита в этой самой Германии очень много. Да. Это же стадия, скажем так, преобразования каменного угля. Да? Очень древний уголь, который очень долго при высокой температуре где-то там в недрах земли находился. Вот. Ну, вот, к счастью, вот у них, они решили делать на тяжелой воде. Это была ошибка. Кстати, на тяжелой воде делают ядерные реакторы. Например, Канада производит атомные реакторы на тяжелой воде и их расставляет там по всему свету. Вот, в том числе и в Европе такие реакторы есть на тяжелой воде. Так что это не есть что-то такое вот совершенно бессмысленное и беспощадное. Да, вот так вот. Вот. Ну и я опять вернусь немножко назад, я тут вам рекламировал то, что при выделении плутония из облученного ядерного топлива, кстати, из него не только плутоний можно выделять, можно и уран выделять, потом его еще раз обогатить можно, вот, ну... Образуется много химических отходов, с которыми надо что-то делать. Ну и в одно время была очень популярная идея остекловывания. То есть вот стеклообразное состояние, совсем в печах каких-то это делалось. Насколько я знаю, опять тоже вот через те утечки регулируемые, которые были через Академию наук, сейчас появилась еще одна концепция, это уже не остекловывание, это что-то типа варка каких-то оксидов, что-то типа, короче, что-то типа известки получается, да, которую может отвердеть прекрасно с водой, и получится что-то вроде бетона, да, уже готов сам себе бетон, вот, ну, естественно, с радиоактивными примесями. Вообще задача любой переработки радиоактивных элементов, первая задача, это снизить их удельную активность до уровня обычных горных пород. И это, в принципе, сделать несложно, надо просто перемешать и все. Перемешали и все. Нет. Так сказать, жидкое вообще можно водой разбавить и в океан слить. Это такая практика существовала всегда, да, ее сливали в океан. Были, говорят, такие болота где-то в Сибири, куда сбрасывали контейнеры с радиоактивными отходами. Легендарные такие болота. А потом рассказывали, что на базаре появлялась ягода радиоактив, с повышенной радиоактивностью. Начинали копаться, искать, а оказывалось, ее где-то там собрали с этих болот. Но это как на уровне... На уровне, значит, один мужчина сказал, мне это один мужчина из Томска рассказал эту историю. Правда, неправда, не могу подтвердить. Но, значит, есть такая еще проблема. Была идея хранить ядерные отходы на дне океана. А вот чего бы не хранить их в Марианской впадине. И на эту тему проводилось вполне конкретное исследование. Оказалось, что по дну Марианской впадины идет течение, который эту воду потом выносит наверх. То есть конкретно в Марианской впадине хранить нельзя отходы радиоактивные. Их оттуда вынесет. А вот еще в старое советское время, уже после коллективизации, когда началось освоение Крайнего Севера, и когда в стране с едой было плохо, встал вопрос, а давайте мы в Северном Ледовитом океане будем рыбу ловить. Вот мы сейчас ловим рыбу в Баренцевом море. И вот смотрите, сколько много рыбы, хорошая рыба. Ее много там. Может, и там столько много есть, этой рыбы-то. Действительно, Баренцево море – это источник рыбных богатств. Да? А почему? Потому что в Баренцевом море на дно опускается Гольфстрим. Гольфстрим, он очень соленый, но теплый, и несет очень много с собой органического материала. И вот он кормит всю эту вот донную живность, всякие там губки, ракообразные, а ими питается рыба. И вот все сытые, довольны. Да. Рыбаки ловят рыбу. Вот, были проведены соответствующие исследования. Оказалось, что Ледовитый океан в этом плане отличается совсем в другую сторону. Вот все моря, которые, начиная с Карского, после Карских ворот, вот этих вот пролив между Новой Землей и континентом, да, собственно, Новая Земля – это продолжение Уральских гор, по большому счету. Вот в этом месте, вот тут называют Карские ворота, пролив, вот пролив, там ничего этого нет. И вот оказалось очень интересным местом, живности нет, собственно, там нечего ловить, да, ловить там нечего. А еще одна интересная деталька, очень хорошо оказался радиоактивный отход хоронить около восточного побережья Новой Земли. Там, во-первых, есть не очень глубокий, так сказать, желобок, совсем не глубокий, вот, и там оттуда течение вроде как не разнесут. И там, значит, было стало принято, я не знаю, хоронили ли там просто, вот, так сказать, бочки с отходами, да, этого я не знаю. Но там совершенно достоверно, там топили ядерные реакторы, с ледокола «Ленин», например, да, со всяких подводных лодок, и сами атомные подводные лодки, там, чтобы не разделывать, там их топили, притопленные лежат на дне, вот. Тут есть опасность, что если айсберг будет там дрейфовать, а у айсберга, вы знаете, подводная часть много больше надводной, как бы он там чего не раскрошил. И, соответственно, за этим, за состоянием всего этого кладбища нужно следить. Вы понимаете? А состоянием этого кладбища следят океанологи. А океанология, наука-то, в общем-то говоря, во всем остальном, так, такая, на которой деньги жалко. Что они там будут каких-нибудь подводных жителей изучать? Да зачем нам это надо? Если нам нужна рыба, мы купим в Норвегии. Меньше заплатим, чем это нужно этому океанологическому институту имени Шершова. И будет у нас рыба, и знать мы ничего не будем. Вот. Ну и вот, да, за складом атомного мусора следить нужно. Это, наверное, очень важный канал, почему у нас продолжает еще существовать океанология в нашей стране. Потому что океанология – наука дорогая, там не просто изучать чего-нибудь, нужны приборы, а нужен флот, а это вещь дорогая. Флот, который будет плавать, значит, ну и вот так туда регулярно проводят экспедиции Института океанологии имени Шершова, Академии наук, он в Москве находится, регулярно изучают, очень полезным делом заняты, заодно и чего-нибудь изучат, вот. Пронесут флаг. Выше вздымайте флаг советской, передовой советской науки, что-нибудь типа этого. Передовой российской науки. Ну вот, если бы не топили бы там подводные лодки, не было бы у нас океанологии. Вот так. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот такой вот получился у нас аспект непонятный.
А вот еще вот про термоядерную вот историю вот с реакторами, она как-то развивается, из нее что-то получилось?
Ну, вы знаете, термоядерные реакторы, из него, в общем-то говоря, пока ничего не получилось хорошего. Затраты энергетические, они очень большие для того, чтобы получить выход. Вроде как уже, да, вопрос, ну, раз строится ИТЭР, и международный, термоядерный реактор Токамак вот этот во Франции, вот, и в разных странах ведутся работы. Там есть проблема, которую надо решать. То есть первая проблема – это долговременное удержание плазмы в, это, вот, в магнитной ловушке, по сути дела, в токамаковской. Да? Тут в этом плане китайцы очень сильно преуспели, они участники этого проекта. Вот. Есть проблема первой стенки, скажем так. Это то, что ближе всего находится к этому плазменному шнуру. Вот, потому что из плазмы летят все эти частицы, ионы разрушают первую стенку. Этим занимался Курчатовский институт. Но я не знаю, сейчас выкинули Россию и Курчатовский институт из этого проекта или нет. Точно, может быть, что и выкинули. Вот. Ну, вот тем не менее так. Наверное, более продуктивным, начиная с 70-х годов, стал казаться проект инерциального удержания плазмы. Инерциального. То есть вы ее быстренько-быстренько нагрели, она не успела разлететься, и в ней прошла реакция. В принципе говоря, инерциальное удержание плазмы – это взрыв водородной бомбы. Вот там, и, кстати, атомный тоже. Идет реакция в небольшом объеме, которая, значит, увеличивается, и реакция прекращается. Да? Вот при взрывах вот этих вот бомб это 0,1 микросекунды. Вот дальше все уже расширилось. Вот. Ну, вот это вот первоначально предполагалось, вообще первоначально предполагалось взрывом обжимать. Эта идея была еще в нацистской Германии. Взять серебряную сферу, не знаю почему серебряную, но именно серебряную, наполненную газообразной смесью дейтерия и трития, и со всех сторон взрывчаткой обжать. Вот. Позже это превратилось уже в систему, когда вы берете маленькую таблеточку, причем твердую, то есть замороженную смесь дейтерия и трития, вот, к ней еще приделываете оболочку какую-нибудь, и со всех сторон чем-нибудь облучаете, например, лазерным излучением, мощным лазерным излучением. Для этого нужно построить мощную лазерную установку с большим количеством лазерных лучей. Вот в Лос-Аламосе эта установка называлась Шива, как многорукий бог Шива, вот это вот отсюда. Вот. Что-то аналогичное было, безусловно, и в Сарове. Арзамас-16 я его. При мне это был Арзамас-16. Вот, вот что-то такое вот там. Но не получилось. Не получилось по принципиальным проблемам, потому что поглощение света происходит не вот те вот на поверхности, в нулевом каком-то слое, оно происходит на глубине порядка длины волны, вот это вот все вовлечено. Ну и не получалось такого хорошо профилированного импульса сжатия. В теории это здорово, там прям сразу снаружи идет такой как бы взрыв внутрь, даже, а в реальности он взрыв не совсем внутрь идет, он еще снаружи разлетается, то есть ну, эффективность его меньше получается. Толщина у него не нулевая, вот это вот место, где происходит испарение поверхности мишени. Вот. Ну, в конце концов, эту проблему-то решили. Решили ее опять то же самое, повторили идею, которая была в водородной бомбе. В водородной бомбе там использовался источник энергии, плутониевый заряд, то есть атомная бомба, который был источник А – нейтронов, Б – рентгеновского излучения, сверхжесткого рентгеновского излучения. Ну, нейтроны там нужны, потому что нет там возможности сделать, так сказать, таблетку или какую-то емкость, заполненную дейтерием и тритием. Да? Ну, там только газообразный получается, это уже замороженный, да, понимаете. Да? Вот, нет такой возможности. Нейтроны нужны, чтобы превратить дейтрит лития. Дейтрит лития – это соединение дейтерия и лития. Дейтрит лития превратить в смесь дейтерия и трития. Потому что литий, ну, после удара по нему нейтрона, он может, там происходит его разрушение, это ядра, и один из осколков – это как раз тритий. Вот. Вот, то есть вот произвести. А второе, вот рентгеновское излучение, чтобы все это нагреть. Вот, понимаете, это была твердая такая штуковина, нейтрит лития. Вот. И за мгновение ока, да, 10 минут 7 секунды, он превратился в нагретую рентгеновским излучением плазму, состоящую из дейтерия и трития. И вот тут идет эта реакция. Вот то же самое решили повторить, только никакие нейтроны не нужны. Значит, вы вот это вот, а, да, а этот, он находился еще в таком, как бы, в стакане. Этот стакан еще дополнительно, значит, превращался в плазму, которая излучает рентгеновское излучение. Вон ты его и нагревал. Хотя он вроде как не очень был нужен, но чтобы не только с одной стороны от плутониевого заряда шло, но и со всех сторон. Вот, и вот, значит, в принципе, это было повторение, только в маленьком масштабе, малюсенькая таблеточка помещена в малюсенькую трубочку металлическую, золотую, кстати говоря. И эта малюсенькая золотая трубочка со всех сторон облучается мощным, очень коротким лазерным импульсом. Золотая трубочка превращается в плазму, излучает рентгеновское излучение, и происходит вот это, так сказать, там термоядерное превращение вот в этой таблеточке. Они энергии выдают больше, чем им дали вот этого рентгеновское излучение. Все, ура! Все, в принципе, получилось. Теперь надо только сделать так, чтобы это не раз в сутки можно было проводить, а там 50 раз в секунду. Плюс к этому надо создать лазеры, которые имеют очень высокую КПД, да, превращение энергии в световую. Иначе там все потери идут на лазерах пока, в данный момент. Ну, по всей видимости, в России в Сарове что-то подобное сделали, да, потому что похожими вещами, но без деталей, без вот этих трубочек, они тоже вот поделились с научной общественностью на общем собрании Академии наук. Оно было в тот год, когда был какой-то юбилей атомной отрасли, и поэтому целый день они рассказывали тут вот всякие вот исторические факты из своих последних достижений, работ. Ну, все это, конечно, тщательно было отфильтровано, что нельзя говорить, там не говорилось, все не для печати. Ну, говорилось только то, что можно сказать. Деталей не было. По крайней мере, там такого рода установка существует. Она размером со стадион «Динамо», наверное, да, вот такая. Рядом еще один такой стадион «Динамо», который делает эти, вот, так сказать, мишеньки. Вот, да, понимаете, два стадиона «Динамо» и вот такой вот эксперимент раз в сутки, да, как в Америке, да. Вот, может быть, это не раз в сутки, а больше. Детали, повторюсь, мы не знаем. Когда мы узнали детали, например, про ядерный ракетный двигатель, а это такая классика, у вас есть активная зона реактора, и вы ее охлаждаете не водой, а газом. Газом охлаждаете, и вот этот газ нагретый вырывает через сопло. Значит, во-первых, температура и скорость истечения, да. И вот в Советском Союзе, это был конец 50-х годов, у нас было получено выше, чем в Америке. В Америке это называлось «Нерва» двигатель, проект такой был «Нерва». Вот, а у нас, как он неизвестно, как назывался, но тоже нам на этом юбилее рассказали, что там и температура выше была, и скорость истечения была выше, товарищи. Ну, другое дело, что лететь никто никуда на этом деле не полетел, но тем не менее, да. Кстати говоря, вот существовали проекты ядерных самолетов, где ядерный реактор стоит на самолете, вырабатывает электрическую энергию и приводит в движение винты самолета. Как один, другой вариант был, это воздух охлаждает ядерный реактор и выходит сзади через сопло. Вот. Ну, тут минус, потому что так или иначе из ядерного реактора воздух потащит какие-нибудь частички, да, ну, понимаете, что-нибудь отломится обязательно. Вот это, так сказать, вариант грязный, да. Плюс к этому может что-нибудь попасть туда, да, ну, пыль, например, да, которая станет радиоактивной. Или она там будет просто эрозию вызывать, разрушать, там этот ядерный реактор потихонечку, частички вылетать. Ну, так вот, с точки зрения коммерческой авиации это бесполезно, а с точки зрения оружия последнего, так сказать, жеста, да, вот, да. Сейчас мы устроим обоюдное самоубийство, бабах, да. Ну, и вот это вот для этого, да, такое вот оружие. Ну, и как вы знаете, вот у нас был рассказ как-то с картинками про ракету, которая крылатая ракета с ядерным двигателем, то есть с неограниченным радиусом действия. Неторопливо полетит, обходя все опасные зоны, как нам там объяснили. Ну и насколько вот стало это вот известно, из открытых западных источников, вот ее испытания Запад фиксировал у нас. Да, так что это вот... Это не есть просто картинки, которые нам показывают, да? Иногда, да. Знаете, конструкторы и заказчики очень любят такие вот картинки цветные, нарисованные красиво, там в разрезе, да, вот такие вот. Мурзилки это военные называли в мое время, мурзилки. Вот, и плакаты. А обычно отдел, который занимался комплексными вопросами, да, комплексники, они себя называли плакатостроители. Что они делали плакаты в основном, плакатостроение. Плакатостроительный факультет. Но с другой стороны, это факультет будущих главных конструкторов. Но плакатостроительный, да, потому что делают плакат. И концепт рисуют, да. Ну, короче, как-то что-то полетит или поплывет, если вот этот концепт. Это пока только картинка. Вот концептуальные вопросы. Главный конструктор. Ну вот, вот такая вот идея про ядерные реакторы замечательные. Вот так вот это все и получилось. Ну, ядерное реакторостроение, оно вот до сих пор существует. Но вы знаете, я вам что скажу. Вот для нашей страны это действительно очень актуально. Потому что ресурсов возобновляемых источников надежных у нас нет. Кроме гидроэнергетики, ничего больше нет. Гидроэнергетика, правда, требует заливать огромные площади, значит, водой. Что, в общем, минус у нас с точки зрения экологии, с точки зрения сельского хозяйства, сколько земель меняется климат в данном месте. Ничего хорошего в этом нет. Вот, но и эти ресурсы ограничены, естественно. Реактор ограниченное количество. Вот, а для остального мира, который привык жить не в глубине континента, а по берегам морей и океанов, там всегда ветер дует крепкий. И вот они, значит, и на берегах, и, значит, на шельфе, там можно ставить большие ветровые станции, которые будут вырабатывать немедленную энергию. У них появляются свои проблемы, как это аккумулировать, там еще чего-то, вот такие вот вопросы. Вот у нас их не появляется, потому что нам это не актуально. А вот эти вот солнечные электростанции, да, у нас, как вы сами понимаете, с солнышком не очень хорошо, да, особенно вот мы такой северный, мы северная страна. Да, летом его много, но тоже не всегда мы без облаков живем. А облако в этом плане минус. А вот в тех местах, где такой, знаете, засушливый климат, где много солнца, мало облаков, мало воды, вроде ничего не растет, зато много солнца. Да и не будем ничего, говорит, растить, понаставим панели, будем продавать электроэнергию. Нет, это можно, конечно, сделать, но это... Ну, а для нас остается что? Кроме топлива, сжигания топлива, да, остается только ядерная энергетика. То есть мы в этом плане безальтернативны практически. У нас только альтернатива гидроэнергетика, ну и тепловая, где что-то сжигать. Но, как говорят, рано или поздно все придется сжечь, все будет сожжено. Оно уже по меркам моей молодости все уже давно сожжено. То есть это то, что сейчас добывают, в мое время не называли нефтью. Они его сейчас не называют нефтью, называют скважинной жидкостью. В ней какой-то процент вот этого вот нефтепродуктов, короче говоря. И вот, ну, понятно, технологии теперь высокие, от воды могут отделить. Все, отделили от воды, получили вроде как нефть, да. Можно продавать, перерабатывать, в танкеры грузить, все как положено, в трубопровод закачивать, но... Да, ну дальше-то еще меньше, наверное, будет, еще больше воды будет в скважинной жидкости. Есть такой замечательный город Лыткарино, там когда-то, говорят, большой бак с керосином прохудился на каком предприятии, и керосин ушел в грунт. А вода там, как это называется-то? Артезианская в этом городе. И вот она все время с запахом керосина. Вот.
Ну, я не знаю, это я там давно уже не был, может, сейчас уже выветрилось, может, уже откачали, наконец, этот керосин оттуда весь. Вот, ну вот, кончится нефть, поедем в Лыткарино, будем там очищать воду от керосина. Но там один бак только, всего один бак. Много керосина там не добудешь, только один бак.